Евангелие от Иоанна, 13 главу мы сегодня начнем читать. Новая замечательная глава и новый очень такой существенный большой отрывок, посвященный уже общению Иисуса Христа в круге своих учеников. Его слова, наставления, истины и пророчество о том, что будет в ближайшее время, в отдаленное. Вот здесь, вот в этих главах, вплоть до Гефсимании, и это у нас 13, 14, 15, 16, 17 глава молитвы Иисуса, и потом уже как бы последний, скажем, предпоследний этап уже будет его арест и казнь, и потом то, что происходит уже после его воскресения. Вот то, что начинается у нас с 13 главы до 16 или даже до 17, это вот практически один, получается, день, да, то есть это один вечер, одно общение, которое нам уже здесь так, знаете, очень с большим масштабом, с большим таким увеличением, подробностью, да, как бы показано, потому что 12 глав предыдущих это вмещает в себя 3 года служения земного, да, практически, да, и вот здесь да. Вот это последний день, последний вечер вот в этих главах, потом уже последние дни уже идут в следующем отрывке. Давайте прочитаем первый стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Вот здесь явил делом, что видите, да, у кого в Евангелии есть, курсивом набрано, да, то есть
да.
Сам стих как бы состоит из текста, кроме этих слов, они добавлены для понятности, да, как обычно у нас курсив. Mm-hmm. То есть буквально написано, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу. И вот сразу интересно, да, мы видим по времени перед праздником Пасхи, то есть все вот эти события, они происходят непосредственно перед праздником Пасхи, мы читали, помним, да,
да.
Что Пасха иудейская, она как раз и была в этот момент, когда заходили, помните, не заходили в преторию там и фарисеи, чтобы не скверниться перед Пасхой, чтобы можно было им принять участие в пасхальной трапезе. Естественно, эти последние дни, и буквально вот последний день. Есть еще интересный момент, что вечеря, как бы, ну, получается, по хронологии, вот эта вечеря, она немножко опережает Пасху.
Да.
Именно не попадает на саму пасхальную трапезу, которая происходит с вечера 14-го Нисана, как мы помним, да, до 15-го, вот эта пасхальная ночь, а происходит как бы немного раньше, может быть, на день раньше. И весь смысл этого отрывка в том, что как бы Иисус Христос сам себя сделал Пасхой. Да, мы читаем об этом в посланиях. То есть о пасхальным агнцем, агнцем, который был принесен в искупление. Собственно, каждую Пасху отмечают именно это событие, ну вот иудейскую, если мы возьмем Пасху, да, что выход из Египта, принесение в жертву пасхального агнца, помазание косяков дверей кровью, точнее, даже не столько принесение в жертву, его надо было съесть, да, но это как бы одновременная жертва, потому что жертва-то мирная, например, состояла именно в этом, что не просто ели пищу, а ее как бы перед Богом ели. Это называлось мирная жертва, то есть напоминание о том, что Бог все дает человеку, и как бы эта трапеза с ним разделяется. И вот эта кровь, которая служит символом искупления и прощения, она, собственно, вот здесь, вот в этом празднике нам отражалась, помните, вечер, с вечера исхода из Египта, когда надо было помазать косяки, когда ангел-губитель прошел мимо тех домов, где была кровь и не тронул никого там внутри. Да? То есть это наш символ Пасхи. И как бы все, что здесь происходит, оно как бы вот увеличенным в таком подробном изложении, собственно, как будто пасхальный вечер, да, то, что мы дальше будем читать про чаши. Например, это все взято как бы из традиции, которая в иудейской, в иудаизме происходит вот этот праздничный пасхальный ужин. И одновременно он происходил, помните, в каком состоянии? Надо было одетыми, подпоясанными, готовыми к движению участвовать в этой трапезе. Да, вот я имею в виду заповедь, которая была дана там в Египте еще, и она как бы вот символизирует, что скоро какой-то выход будет, да, то есть это перед самым выходом в какую-то другую жизнь происходит, да, то есть вот для евреев в Египте это перед самым освобождением. В эту ночь они вышли из рабства, и начался их путь в землю обетованную. Вот что такое у нас Пасха, да, и вот перед этим праздником происходит вот это ужин вечера, да, на следующем стихе о нем поподробнее, об этом понятии. И зная, что пришел его час перейти от мира сего к Отцу, да, мы понимаем, что Иисус об этом говорил раньше, да, мы читаем об этом достаточно много, в 12 главе, вот 23 стих, не так далеко назад, Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому, и дальше вот он говорит, да, что зерно, если не упав, не умрет, то останется одно, и так далее, до 27 стиха, где сказано: душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Да, мы вот можем это вспомнить. И мы заодно вспомним и те переживания, которые были у него перед тем, что вот он уже видит приближающиеся вот все эти события, распятие и исход его из этого мира. И здесь как бы это соединено в одно, а он он знает об этом, но возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Слово «до конца», греческое слово «телос», означает как конец, так и цель. Да? То есть, ну, как правило, даже цель оно означает больше. Да? То есть то, к чему стремилось, то, к чему как бы шло все действие, вот этот конец, да, цель вещания есть любовь от чистого сердца, помните, доброй совести, нелицемерной веры. И конец, то же самое слово. И вот здесь вот такое вот его использование, что значит до конца, да, и мы можем увидеть два значения. Во-первых, до самого конца своего земного пути, в этой ситуации, когда ему предстоит буквально вот уже завтра все войти вот во все вот эти страдания, тем не менее общается, и не то что общается, он являет ученикам своим собою примеры вот такого отношения, которое у нас Слово Божие называет любовью, да, что это такое, до конца возлюбил их, да, и с другой стороны слово «до конца» может еще означать как бы полное, да, полное явление, как бы вот не оставив ничего неисполненным, да, то есть, чтобы совершилось все, что должно было совершиться. И речь идет о своих сущих в мире, да, здесь мы вспоминаем об этом, что он говорил о своих овцах, своей пастве, и об этом много дальше, особенно в 17 главе, много в этих главах, о том, как Иисус заповедует ученикам любить, в первую очередь, друг друга, да, и он являет это тоже на своих сущих в мире. То есть в данном случае он это проявляет уже в среде своих учеников, что такое вот такая вот любовь, дошедшая до конца. Не в тот момент, когда можно было бы говорить, что ну, сейчас мне бы послужили, потому что мне уже скоро на казнь идти, и вместо этого он сам служит ученикам, которые еще до конца не понимают, во-первых, ситуации, во-вторых, среди них находится Иуда Искариот, да, мы тоже об этом должны помнить, что на данном этапе он еще присутствует в их среде. И никто не знает, кроме Иисуса Христа, да, какие у него замыслы и кто именно тот предатель, о котором вот он периодически говорил, да, кроме Иисуса. Вот иллюстрация вот этого до последнего слова, вот есть Евреям 6 глава, 11 стих, где так записано: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Ревность до конца, да, вот это самое слово. Чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. И в Откровениях слова Господа, вот у нас описано во второй главе, например, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, да, тому дам власть над язычниками. Это 26 стих, 10 стих, будь верен, помните, как написано? До смерти.
До смерти.
И дам тебе венец жизни. То есть, вот действительно, вот этот момент оказывать верность до конца, а верность в том числе и в любви, не в чем-то там другом, а именно и в этом, чтобы вот весь свой земной путь пройти вот в состоянии приближения к Богу, служения ближним, даже не делая в данный момент поправки, что это последний день фактически, когда вот он находится в таком свободном состоянии, скажем, по земным меркам, еще не арестован, еще находится как бы вот среди своих друзей. Это последние сутки, тем не менее, вот он этим занимается. Это тоже, ну, для нас, помимо того, что он совершает, да, это еще вопрос, когда он это делает, это тоже очень важен. Да, и об этом вот здесь говорится. И подчеркивается, что знаю, что пришел час его перейти от мира. То есть перед самым своим исходом, и перед самой даже физической смертью, можно так сказать, на кресте, вот все это происходит. Следующий стих. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его», вот, давайте здесь разберем слово «вечеря». «Вечеря». Ну, думаю, что многие знают, что это, да, что это такое. «Вечеря» – это ужин.
Это ужин.
С греческого простой перевод, и довольно однозначно, что это ужин. Трапеза, ужин. Напомню, что в те времена не принято было особо есть днем и утром, а, собственно, еда вся самая, она состоялась вечером после окончания дня, скажем так, трудового. Это у нас, наоборот, говорят, надо там завтрак, да, съешь сам, там обедом поделись, а ужин отдай, и после шести не ешь. А на самом деле все наоборот. Вот по библейскому, как бы вот, в таком ключе, собственно, все это в основном есть вечеря. И даже я не помню, где написано, что кто уже объедаются там с утра или днем, в негативном таком понимании, да, что люди уже... Там сначала надо было поработать, сделать дела, а потом уже наслаждаться едой и общением за ней. То есть это такая традиционная вещь, когда происходило общение, когда, скажем, нам или семья, или вот какая-то группа друзей, вот они собирались и могли уже спокойно, знаете, самый большой КПД приема пищи на ночь, да?
Потому еще и климатические условия позволяли, диктовали об этом.
И это, наверное,
потому
тоже,
что
да.
Дневная жара, значит, если кто приходилось быть, то знает, что никакая еда не идет, как говорят.
И это тоже, да.
Вот,
да,
поэтому... климатические условия. В то время не было еще ни кондиционеров, ничего, поэтому, значит, поэтому они вечером и обильно употребляли пищу. Ну, это Восток.
Там не говорится обильно. Там говорится, что они собрались, они вместе. Действительно, трудовой день закончился, пообщаться, пошли покушать. Вечеря.
Ну, тут да, можно как бы на факторы обстоятельств, можно видеть в этом определенный распорядок, и даже логика такая, действительно, ну вот сначала что-то сделай, потом уже кушай, да, не наоборот, чтобы не начинался день, да, с объедения, а потом в сон потянет, а потом еще что-нибудь плохо станет и так далее, да? Ну, в принципе, это даже вот логично, потому что мы немножечко под впечатлением стереотипов нашего времени находимся, поэтому, может быть, не понимаем, да, и, собственно, вечер – это есть ужин, и, собственно, где оно звучит у нас в Евангелии, оно везде вот именно связано с какой-то совместной трапезой. включая вечерю Господню. То есть, если мы переведем на русский, у нас получится ужин Господень. Там, где, получается, верующие вместе едят, они уже Христа бы должны бы вспоминать и видеть среди себя. Да? Ну, по-хорошему так. И делать это не раз в месяц, а постоянно. И ничто не мешает это вспоминать о Господе как часто, как только это возможно. Да? То есть ужин уже как бы какое-то определенное объединение. Помните, Иисус сказал, да, где двое или трое собраны во имя Мое, да, там Я среди них. А если мы собраны, христиане собраны, потому что мы Христовы, правда?
Да.
Если бы мы не были Христовы, мы бы, вот кто здесь, никогда бы, наверное, вместе не собрались бы друг с другом.
Конечно.
Потому что разные люди, разные интересы, и вообще, что нас еще объединяет, кроме Господа. Вот. И здесь как раз нам напоминается об Иуде Симону Искариоте. Когда, интересный тоже такой оборот, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его. Вот смотрите, на протяжении Евангелия о нем вспоминается уже, вот, например, если взять Евангелие от Иоанна, 6 главе, 70-71 стихи, вот так. Иисус отвечал им: не 12 ли вас избрал Я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Вообще слово дьявол, напомню, клеветник означает. Клеветник. Да? То есть мы видим, что определенный ход мысли у Иуды Симонова Искариота, наверное, был связан с тем, что какое-то разочарование, может быть, было какой-то определенный, внял он, внушению со стороны дьявола о том, что он, когда на него как бы тратилось это мира, да, мы помним в предыдущей главе, когда он возмущался там больше всех, но там, правда, написано, что он возмущался, что трата мира не потому, что он о нищих заботился, а потому, что был вор. Это еще одна характеристика была. Но как бы формально это было, видимо, для него как бы внутри вот последнее такое удостоверение. Ну, раз так, значит, вот так, такие траты, и все это происходит, Иисус этому не препятствует, он, видимо, утвердился в этом, и что ему тоже надо пойти и вот свое дело сделать. Хотя вот мы видим, что он вложил его не тогда, он был уже заранее, об этом было объявлено, Иисус об этом говорил. В 6 главе. Я не думаю, что нам сейчас далеко надо вдаваться вот именно в Симона Искариота. Я так немножечко просто напомню места. Вот в 12 главе, да, вот то, что было, да, вот он у вас там вот возник его образ здесь, когда вот он возмущался. И там опять говорится, который хотел предать его, да, это 12 глава. Он хотел этого уже давно. Но интересно, что тут написано, когда уже вложил в сердце предать его. После вот 12 главы, напомню, параллельное место, Матфея 26 главе написано так, вот как раз после этого события с миром, помазания, один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. И вот в Луке параллельно написано, в 22 главе, вошел же сатана в Иуду, призванного Искариотом, одного из 12, и он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как его предать им. То есть, это не было какое-то спонтанное, вдруг, да, ни с того ни с чего, вот дьявол ему вложил. Мы видим, что этот процесс его
процесс корыстолюбия его.
Да, и какого-то проникновения врага душ человеческих в него.
Изначально.
Он уже давно происходил.
Ну да.
И даже вот в 6 главе он даже олицетворяется с ним, один из вас дьявол. Да? Ну, потому что действительно олицетворяется. Да? Как верующий, идущий за Господом, он олицетворяется с Господом. И да. Иисус говорит, чтобы они были одно. Так и тот, кто желает идти за дьяволом, в конце концов, тоже воспринимает на себя его качество. И к чему это приводит, Иуда мы видим дальше, да. Но просто здесь с одной стороны, он является, конечно, ну, человеком, который находится в воле дьявола, да, то есть, ну, мы читаем об этом, да, он уловил их в свою волю, у Павла написано. С другой стороны, по попущению Господа, потому что он исполняет часть божественного плана, да? Иисус сказал об этом так, да, что, впрочем, Сын Человеческий идет, или даже буквально написано, уходит, как бы он говорит, о исходе из этого мира, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Да? То есть тут есть его ответственность, и он как бы нет фатализма, как мне представляется, да, что, потому что Иисус даже в последний момент спрашивает его уже, когда в Гефсимании он приводит этих людей с оружием, говорит, а ты для чего пришел, друг мой, да? Может быть, какой-то призыв к осознанию еще был. Но, тем не менее, вот мы знаем, что этого не произошло. Раскаяние пришло потом. Потом, после распятия, уже, когда он раскаялся, вернул эти серебряники, сказал, согрешил я, предав кровь невинную. Но вместо того, чтобы попросить у Господа за это прийти к покаянию и попросить прощения, да, он просто пошел и удавился. То есть вот такая печальная была история, да, здесь. Поэтому много можно об этом, наверное, говорить, может быть, здесь не стоит, но здесь, я думаю, он вспоминается в связи с тем, что Иуда Симонов Искариот, при всем вот том, что о нем написано такого, скажем, очень тяжелого и плохого, тем не менее находится в данный момент среди 12 учеников. Находится среди тех, кто ужинает с Господом. Да? То есть он его не удалил до последнего, правда?
Да.
И сказал, ты иди отсюда, да, ты, да, ну я, он-то знает, и все о нем. Это ученики не знают, повторяешь, да, он знает, и тем не менее он находится там, и среди тех, кому будет служить Иисус, вот здесь вот в дальнейших стихах, находится предатель, которым Иисус знает, что он предатель. Тем не менее, он его даже здесь не выделяет или как-то не обходит стороной. Да? Мы дальше когда читаем, мы ничего такого не видим. То есть здесь, вот, я думаю, Иоанн именно вот, с этой точки зрения об этом напоминает, что это было уже все вложено в сердце, что Господь об этом знал. Тем не менее, он ему оказывает вот это... любовь здесь, и ему служит, в том числе и ему. Вот что удивительно, и еще нам больше как бы открывает, что это значит, что как бы Господь от нас бы хотел в нашем отношении к людям, мы как бы, ну, наверняка бы точно не стали бы этого делать, да? Ну, как бы, может быть, кто-то из нас уже достиг бы такого, чтобы вот не разделять до такой степени людей, да, когда знаешь точно, что это предатель, что он предаст, что он открыл своего сердца и с дьяволом согласился и стал это все делать. Вот как бы. Тем не менее, вот он его не отвергает на данном этапе и продолжает вот его среди всех вот как бы признавать как одного из, да. Что вот само по себе действительно просто, ну, невероятно. И нет, если кто-то еще что-то хочет добавить.
Ну, потом, когда собираются дети Божьи, эти лукавые, он также везде присутствует. Ты тоже говорит об этом.
Че ты ему тут? Ну, что он
забыл? Без воли Божьей, а он без ебумашки.
Там, где Иисус, там нет места дьявола. У меня вот тут очень... Там
же не там тоже был Иисус? Зачем же там дьявол тогда вошел?
Тронул эту, в первом
он
стихе.
Не вошел, он вложил.
Вложил?
Он вложил мысль. А этот не избавился от этой мысли, а начал ее дальше развивать.
Развивать, да.
Верно. То есть он воздействует, это и есть его присутствие. Мы же тоже, когда в собрании сидим, то сон нас клонит, то мысли у нас какие-то. То есть это же лукавый нам подсовывает. А Господь говорит, бодрствуйте.
Это наша греховная природа.
В сон нас клонит и бодрствуйте, это немножко из разных плоскостей. Ну, написано, что дьявол ходит как рыкающий лев, ну, да, кого поглотить, но написано: противостойте ему твердой верою, и бежит от вас. Поэтому как бы здесь присутствие, скажем, ограничено.
Иуда не мог противостоять, потому что он уже был сразу.
Ну, он как бы и не хотел.
Да, он не хотел.
Вот и дело, что он не хотел. Да. Человек,
он мог противостоять,
хочет.
Он не хотел.
Не хотел. Вот и нам тоже. Нам надо противостоять. Нам желательно все Иисуса, его слушаться. Его слово.
Да.
Я вот тут, когда первый стих читала, тут написано: он знал, что пришел его час перейти из мира этого к Отцу. И вот тут: возлюбив своих собственных, возлюбил в мире, до конца возлюбил их. И, во-первых, свои собственные, это как звучит вообще? А потом вот есть, ну вот до конца, это означает, что в совершенстве и в полноте, потому что он действительно, это ночь перед тем, как его уже возьмут, и поэтому он в полноте возлюбил. И вот еще перейти, вот тут именно слово переход.
Mm-hmm.
Вот мне он вообще нравится, перейти из этого мира к Отцу. Mm-hmm. И он знал. И вот представьте себе, зная точно, когда он умрет, когда ему перейти, что он перейдет, он, ну, мы бы тут, может, боялись, или вот это знание, оно не несет, когда ты знаешь день своей смерти, как бы мы себя чувствовали. И вот мне нравится, что я бы тоже так хотела. То есть, во-первых, знать, во-вторых, откликнуться нутром любви, а не страхом. Это вот очень даже волнительно и для Иисуса. И вот он, зная, он знал, что переход этот, вот он. И вот эта любовь у него была в совершенстве. То есть он уже в полноте любил. И не зря тут это сказано. То есть это жертвенность, любовь-то жертвенная. И вот он знал, что умрет за них, за всех, за нас.
Да,
это очень глубокие, волнительные чувства у него. И что тут смотреть на того, кто предаст, когда у нас есть тот, кто не предаст никогда.
И еще, я тот наблюдатель, я запутывающийся в вере, и, ну, эти слова про это самое немного как бы нервирует меня, поэтому я, наверное, отсяду в сторону, чтобы вас не смущать, и тут уже.
А вы говорите, что вас нервирует, нам-то интересно будет. Ну, а да. То мы бы просидим, как чурки, не будем знать, кто чего.
Третий раз приходит к нам. Вот это удивительное, вот это двусмысленность слова «конец», оно одновременно несет.
Да, вот так сказали, много значит.
Собирательный смысл. И она в том и выражается, что конец уже пришел практически жизни, и в том, что он продолжает вот эту любовь проявлять, это и есть любовь, как бы совершенная до конца. Да? То есть оно как бы это слово, оно здесь как бы получается вокруг него все собирается. Да, несколько смыслов сразу. Мы понимаем, что тут мы видим вот эти оттенки, что это последний день, и что это было полное проявление. И вместо того, чтобы требовать к себе какого-то в этот момент служения, да, или себе какого-то сочувствия, и чего было бы естественно по человеческой природе требовать, тем не менее, вот духовная составляющая, божественная составляющая Господа нашего, она вот здесь побеждает вот эти плоские естественные чувства, да, которые мы испытывали, зная, что вот у нас такое. Хотя, ну, мы видим, да, что уже когда начинается история церкви, вот такие люди, как Стефан, исполненный Духом Святым, они так смерть встречали скорее с радостью даже, чем с каким-то вот страхом и желанием от нее подальше держаться. Да, он видел небо открытое, видел Иисуса, стоящего десной Отца. Мы читаем об этом, да, у Стефана. Вот, и с таким вот видением картины настоящей реальности, не той, которую в этом мире мы видим, такую видимость не того, что есть на самом деле, а вот настоящей, что действительно его сейчас ждет встреча с Богом, а не с миром. Да? Иисус уже сказал, что кто исполняет слово мое, он не увидит смерти вовек. Да? То есть он как бы проходит вот таким образом, что сама смерть уже его не касается, он действительно уходит к Отцу. И вот здесь вот мы тоже это видим, но здесь еще очень много всего для нас, опять же, вот именно назидательного в том, чтобы мы поняли Господа, да, вот его личность увидели, его самого вот так вот разглядели, какой вот действительно глубина и величие личности Господа, еще один штрих просто к этому. То, что здесь вот так это происходит, поэтому она так пишет до конца, используя вот это вот многосмысленное слово, в котором каждый смысл, который, опять же, повторюсь, означает конец, завершение, окончание и цель, да, а цель, что у нас цель, да, любовь, она и есть цель чистого сердца, да, то есть вот эта цель, как бы им достигнута в земном его служении, она показана как сторона его личности, да, ну, как бы основная сторона личности, да, Бога, да, которая представляет себя именно любовь, а не суд, который мог бы быть, тот тоже разразиться, да, зная, кто там перед ним. Он где-то упоминает, что и предатели есть, и что они все оставят его в эту ночь, все вы соблазнитесь, да, мы читаем об этом. Все это знает. И тем не менее до конца возлюбил, да, не поставив каких-то здесь границ перед собой, ограничений там, или какого-то вот такого, судом не ограничивая ее, чем часто люди любят очень заниматься. Этому мы будем и любовь являть, этому не будем, а этому поменьше, потому что он тот, а этот сет. В результате все оно сводится к нулю. Весь выхолащивается весь смысл. А любовь, она же безусловная. Она же исходит не от любимого, а от любящего. И поскольку любящий есть сам Бог, то источник этот не иссякающий.
Ну да.
Написано «научитесь от меня». Думаю, что христиане все знают. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот это место как раз настолько показывает, насколько он кроток, насколько он смирен, и насколько он даже ни одним движением не превозносится. Это настолько для нас пример. Он действительно нелицеприятен, он любит всех. Вот любовью такой, которой мы не можем любить, и только у него мы должны научаться. И еще ведь он Бог, он знает все наперед. И он вот на протяжении, вот сколько мы читаем вот, в Слове Божьем, вот, его пришествии, он везде сохранял спокойствие, самообладание. Вот такое, что у него на сердце, вот и не только любовь, мир, тишина, покой. Вот хотелось бы, чтобы у нас, и Господь говорит, вот у меня берите, вот от меня. Вот. И то, что вот я говорю, вот это место, да, конечно, то, что здесь Иуда Искариот, что-то он предал, и... Но вот то, что опять вот свет от Иисуса Христа, вот его поведение, как он любящий. И он в любом состоянии, вот он всегда любовь. У нас же у человеков, мы можем, нам свойственно порой, ой, вперед, там могут и страхи, там заглядываем вперед, да вот это, да практически 90% ни с чего этого не сбывается. Но тем не менее, у нас вот есть вот начинается, вот, или наоборот, там сзади начинаем вспоминать, что там плохое и прочее. А вот он кроток, он вот любовь, вот он вперед, и вот оно совершается уже, что он должен к Отцу Небесному. Дал бы Господь, вот, ну, я прежде всего о себе, чтобы вот только на Него смотреть. Не смотреть на то, кто тебя окружает, потому что все творения Божьи. Господь знает, когда что, где какой снежинки упасть, Он все знает. Велик наш Господь. Какие размышления сейчас.
Хорошо. Давайте за следующее прочитаем. Это продолжение предложения идет, 2 стиха. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит. Вот мы тут читаем Иисус, буквально подстрочники сказано, знающий, что все дал Ему Отец в руки, и что Он от Бога вышел и к Богу выходит, отходит, да? То есть интересный вот этот момент, что знающий, что все ему дал отец в руки, есть места, которые, ну, сказано, да, как, например, в 5 главе, что отец не сует никого там, но весь суд отдал сыну, например, да, чтобы все чтили сына, как чтут отца, и кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его, ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сын он дал жизнь иметь в самом себе и дал ему власть производить суд, потому что он есть сын человеческий, да. Это все, и его слова, что все передано мне отцом. Но здесь еще есть такой, наверное, оттенок, что вот в 10 главе мы можем вспомнить, там есть такие 17-18 стихи. Иисус говорит так: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Смотрите, да? Вот как бы все дал ему в руки, и касательно себя же тоже, да? Он говорит: «Я, никто не отбирает у меня жизнь». И никто не заставляет меня идти на казнь, на крест. Я сам отдаю жизнью, да, сам. Это мое решение, мое согласие, мое принятие воли Отца Небесного. И имею власть опять принять его. Он говорит здесь так, о том, что будет потом. Поэтому здесь, наверное, даже нам напоминание, что он по-прежнему... Как он, помните, даже сказал Петру, да, я могу сейчас призвать 12 легионов ангелов, да, зачем ты мечом, да, махаешь тут. То есть это мое решение, как бы, да, как же я исполню тогда то, ради чего пришел, если сейчас отказаться и оказать какое-то сопротивление и все это прекратить. А поэтому еще раз мы напоминаем, что это все происходит по воле самого Иисуса, по его согласию на это. То есть он пошел на крест добровольно. Да? И в этом и смысл фразы, что отец все отдал в руки, все отдал в руки его. То есть в данный момент получается так, что по тексту в его руках все мы, да, вся жизнь человечества или смерть его, спасение или вечная погибель находится вот сейчас вот в его полном распоряжении, да, и мы это как бы понимаем, но здесь нам еще раз об этом напоминает, кто он такой, и что находится в его руках, и какое дело он сейчас совершит, потому что дальше идет переход к омовению ног, как полотенцем. Да, вот, чтобы мы просто помнили, кто он, и куда он идет, и опять же, что это не какой-то рок, да, и вот так вот помимо его воли происходит. Поэтому мы видим, что здесь Господь нам показывает во своем слове опять вот в этих стихах все величие свое. Да. Еще раз, да, вот они здесь нам высвечиваются. Слово «исшел» у нас тоже часто, понимаете, да, зная, ну, чтобы не понять, что зная, да, Иисус не сейчас же это узнал, да, он бы изначально это все говорил. То есть это просто Иоанн напоминает, опять напоминает о том, что много-много раз, и сам Иисус говорит еще в 13 стихе, «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». В 8 главе Иисус говорит: «Если бы Бог Отец был Бог ваш, был бы Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Дальше написано: «И сказал Иисус им в ответ: я и сам о себе свидетельствую, но свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, куда я иду». И дальше, вот в 16 уже главе после, Иисус говорит ученикам такие слова: «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». И вот простое как бы это знание, оно как вера, да, Иисуса, который говорит, вера учеников в этом состоит. «И вы уверовали, и сам Отец вас любит, потому что вы возлюбили меня и вы веровали в это. То есть это надо принять верой. Иисус знает об этом, естественно, да, знает. Но вопрос еще в людях окружающих, они-то это знают, они веру эту принимают или не принимают. От этого тоже очень много зависит, как мы читаем. И это слово «отходит» обратное, да, оно как бы означает, вот мы читаем, вспоминали этот стих, да, когда Иисус сказал, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Это то же самое слово, которое здесь используется. Идет, отходит. То есть ему из этой жизни предстоит выйти так, как о нем предначертано. Но горе он там говорит тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше бы ему не родиться. В 7 главе еще об этом задолго Иисус говорит, еще недолго мне быть с вами. Это он говорил иудеям, не ученикам на тот момент. И пойду к пославшему меня. А в 13 главе он уже говорит ученикам, дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. И вам говорю теперь. Симон Петр сказал ему, Господи, куда идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да? Вот такой, такие слова были. Да, то же самое, выйдешь вслед за ним, да, пойдешь. Исход из этого мира вообще, ну понятно, что он в той, так или иначе, выход из этого мира предстоит всем. Да?
Да.
Вот вопрос за мной. Вот интересно, как он Петру сказал, да, за мной пойдешь. Можно, наверное, выйти из этого мира не за Иисуса, да, а в какую-то другую сторону пойти. Вот иудеям он сказал, вы не можете, да, за мной идти, а ученикам сказал, вы сейчас не можете идти, а после вы пойдете за мной.
Поздно.
Когда уже облечетесь силою Святого Духа, который сойдет на Пятидесятницу, когда вы уже действительно станете новым творением, вы тоже сможете идти за Иисусом и выйти из этого мира, подобно Ему. Вот. Ну и в 16 главе еще тоже об этом вспоминает Господь, говорит такие слова в 15 стихе. «Все, что имеет Отец, есть Мое, поэтому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Он о Духе там Святом говорит. «Вскоре вы не увидите Меня». И опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. То есть это вот, истина. Смотрите, как она нам, да, освещается. Вот не просто откуда-то пришел, вот как человек в этот мир куда-то. Вот о Господе сказано, что Он от Бога пришел в этот мир. Да. И к Богу же из этого мира выйдет. Как у Павла сказано, все от Него, им и к Нему. Да? И вот это и есть жизнь человека, да, то есть данная Богом жизнь, а потом вот это то, что время он проводит на земле, и потом его предназначение к Богу же и вернуться, к Богу. Если человек в результате к Богу не выходит из этого мира, а выходит во тьму внешнюю, да, или в гиену, или куда-то, то это нарушение Божьего плана, Бог так не хотел бы, да, и дает возможность человеку вернуться, обратиться, принять его, склониться перед ним, через Иисуса Христа установить мир с Богом, прощение грехов получить и выйти из этого мира к Богу. Да? То есть вообще вот предназначение этого мира, да, как у Павла написано, чтобы человек нашел в нем Бога. Да? Для этого он расселил людей, положил пределы их обитания, ограничил время жизни, чтобы люди в этом мире не прикипали к нему, а искали бы Бога, искали бы нечто вечное, высшее, и искали бы будущее свое, куда они дальше-то идут, кому, кто это решает, и к кому они бы могли попасть, и есть выбор у человека, да, или не попасть. Вот Иисус, об Иисусе сказано четко. Да, вот он хочет, чтобы мы так же понимали, да, что мы от Бога пришли в этот мир. И сразу мы понимаем, что этот мир является каким-то местом служения, правда? От Бога сюда пришел и вышел, ушел через какое-то время к нему. Не, то есть, раз ты от Бога сюда попал, значит, какая-то цель есть у Бога для тебя, да? Он тебя сюда поместил, и тогда и жизнь надо рассматривать в этом ключе свою. Цель этой жизни, смысл жизни, оценивать ее успешность или неуспешность по тому критерию, насколько ты выполнил свое предназначение, да? Найти здесь Бога и выйти к нему отсюда. То есть, если у человека есть, если у чего-то есть создатель, значит, есть цель этого создания, и создание, и тогда то, что создано, творение его, как бы, право, да, на существование, может быть, так, какой-то высший суд, заключается в том, насколько ты исполнил свое предназначение, правда? Соответствуешь ты чему-то или нет.
Да.
Как, вот если там есть что-то, да, произвели стакан на заводе, ну для чего? Из него воду пить. А если из стакана нельзя воду пить, если у него дна нету, или дырка в нем, получается, что он бесполезный, да, он уже не является тем, для чего он создан. И в этом случае оно в мусор выбрасывается. Да? То есть это бесполезная вещь. Она свое предназначение не выполняет. Она не должен ничего другого, стаканом гвозди не забивает. Из него пить надо. Вот если он соответствует тому, для чего создали, из него можно пить. Он в почетном употреблении. Да? Если нет, то выбрасывается. Ну, как всякую ветвь, помните, Иисус сказал у меня, которая не приносит плода. Что с ней происходит? Срубает и
сжигает,
бросает в огонь, потому что ветвь предназначена приносить плод. Если она свое предназначение не выполняет, сжигается, срубается, сжигается.
Господь говорит, без меня ничего не можешь делать.
Да?
У нас же дно есть, как у стакана. Все есть. Мы же не всегда вот делаем то, что для чего Господь предопределил нас здесь на земле.
Да, мы можем заняться совершенно другими вещами. И в этом случае ветвь, она плода не будет. Возможно так. Ветвь-то на лозе, а плода-то не приносит. Поэтому он так и говорит, что я-то лоза, вы ветви, но прибудьте на мне. То есть вот это вот проникновение соков с лозы туда, в ветвь, ее оживление, оно приводит к тому, что она приносит плод, если... Где-то там стоит тромб и закрыто, а ветвь сама по себе, она так не выживет.
То есть, когда он питается Словом Божьим, Господь
это только часть питания если Слова Божьего. Надо позволять Господу действовать в себе.
Да,
конечно. Можно, в принципе, все знать. И даже знать все наизусть, всю Библию изучить и рассказывать, но не поступать и не давать Богу в себе действовать, да? Его любви не давать в себе действовать, а жить для себя по большому счету. Это все ничего не даст, да, как вот у Павла написано замечательно в Коринфянам. Если, говорит, знаю все Писание и все пророчества, и все тайны, да, если даже веру имею, горы могу, а любви-то нету, то не позволяешь Богу в себе действовать, хотя все знаешь, то, говорит, это бесполезно, в общем, толку с этого никакого нету. Просто тут медь кимвал, звуки какие-то издают, ну, как радиоприемник, знаете, или как сейчас эти всякие звуковоспроизводящие устройства. Они же знают все Писание, включишь, он тебе все расскажет. От бытия до откровения. А что, оно как бы из-за этого является какой-то частью Бога? Да нет, конечно, да? Это просто воспроизводящее устройство.
Да, устройство.
Оно не имеет в себе Бога, да, никаким образом. Оно просто запомнило и теперь вот воспроизводит. А тут больше Бог хочет, чтобы мы действовали, да, и как по его, да, то есть они были таким вот кимвалом бездушным. Как Павел говорит, кимвал то же самое, что сейчас какой-нибудь MP3-плеер. Будет рассказывать, говорить, поставишь его на стол, будет тебе говорить. Этот человек может быть таким же. Он будет говорить, а внутри-то ничего нету.
Да.
Только запись какая-то крутится там, заученная, да, может такое быть. Все вокруг скажут, ох, какой духовный.
Угу.
А Бог-то видит, что там ничего нету, кроме этого воспроизводящего устройства. Сейчас таких много, у нас каждого телефона, все они там запишешь, он будет тебе там 1000 часов говорить все, что тебе угодно.
Видите, все-таки как вот это до конца возлюбил, то есть о любви, насколько природа и сущность Бога действительно, если есть, то тогда и то, что ты делаешь.
Да, 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 да. И следующий стих уже у нас, собственно, об омовении ног учеников, отрывок начинается. 4 стих. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю курсивом одежду и, взяв полотенце, перепоясался». Ну, понятно, встал от ужина, снял с себя буквально одежду, одежда только в греческом. Почему написали курсивом? Потому что по-русски почему-то не написали верхнюю. Вообще слово «иматион» – «гематий». «Гематий» у нас так в русском переводе встречается. «Гематий» представляет из себя верхняя одежда, риза, платье, плащ, платье, носившееся поверх хитона, состоящее из длинного куска ткани, который перебрасывался через левое плечо и укреплялся над или под правым. Это вот в словаре такое определение, что такое «гематий». Он же верхняя одежда, вот слово, которое здесь использовано. Да, то есть это верхняя одежда, да? Поэтому курсивом пришлось написать, ну, чтобы вам, потому что нам непонятно, что такое одежда, просто если в русском сказать. Она бывает разная. Что значит, вообще одежду снял? Нет, речь идет о верхней одежде. Да, то есть, чтобы было понятно. Поэтому курсивом написали. Хотя, можно было бы не курсивом написать просто верхнюю одежду, потому что гематия это и есть верхняя одежда, по сути. У них там многослойное такое было, да?
Одеяние.
У тебя не курсивом написано? Вот у меня курсивом написано. Потому что слово-то одно. Сняв с себя гематий и взяв полотенце. Вот полотенце, такой кусок материи просто длинный. Даже, по-моему, называется как-то лентион или что-то, прям слово лента там просматривается в нем. Какой-то взятый, причем из латина, из римского. Но смысл-то в том, что то, что он сделал, он как бы, ну, рабы это делали. Это вот этот полотенце, причем на нем на самом, опоясано этим полотенцем, которое на нем на самом, он в дальнейшем будет ноги вытирать после омовения. Да, то есть...
да. Эту операцию выполняли прислужники, рабы.
Рабы, да, совершенно, совершенно такой вот...
В богатых домах.
Да. Да, кстати, про гематию забыл сказать, что вот Матфеев 5.40 в Нагорной проповеди, он у нас встречается в стихе «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Вот там прямо так написано, верхняя одежда переведено. Вот там правильно, как бы звучит в одном слове, как бы не то, что в слове, а не курсивом, а пост вот так набрано, что рубашка это нижняя, а гематия это верхняя. Вот отдай ему гематий, там так написано, вот, если полуперевести с греческого, отдай ему гематий верхний. Вот, и вот так вот он сделал, и... Помните, там говорит, есть стих, что подпояшившись, служи мне, да, придешь рабу, пришедшему с поля, достанет ли хозяин служить ему. И вот это вот подпоясавшись, как раз, наверное, вот с этим и перекликается со словами же Господа, что он так говорил, как надо говорить, как бы сказал хозяин рабу, и он сейчас встал на это место этого раба, о котором сам говорил.
Да.
А, ну, мы помним, да, что это он по пятому стиху, ну, сейчас я прочитаю, давайте пятый, сразу уже об этом всем поговорим. 5 стих. «Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был перепоясан».
Угу.
Вот стихи 22 главе Луки Иисус говорит ученикам: «Цари господствуют над народами, а владеющими благодетелями называются, а вы не так». Ну, спор был о том, кто больше там. «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». в Луке, в Марке. Есть такой отрывок, тоже как бы связанный в 10 главе. «Но между вами не будет так, как в мире», да, он имеет в виду. «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И вот филиппийцам во второй главе записаны тоже всем нам известные хорошо слова. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть не почитал добычей, да, не держался за свое вот это вот свойство, которое было ему как бы по рождению присуще, а наоборот уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и даже до смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И вот здесь один из таких эпизодов, да, когда он как бы и помимо непосредственно того, что он служит ученикам, вот в любви своей, он еще иллюстрирует его собственные слова, что значит быть всем рабом. Да, то есть вот показывает пример. И он дальше об этом говорит, да, дальше об этом говорит, но это уже сегодня мы до этого места не доберемся. И опять, смотрите, как, вот как Господь в принципе сделал. Он не просто нам дал наставления какие-то с неба, а он пришел в этот мир, приняв образ человека, приняв образ больше того, раба человека, и показал сам собой пример. Сам собой пример. Вот когда он жил в этом мире, он показал пример для всех верующих в него, и для всех, кто пойдет за ним. Вот как он, так, как я вот прожил, как бы он говорит нам, так и вы. И он им говорит, что ученик-то не больше учителя. Если я это делал, то неужели ты почитаешь для себя это недостойным, например, как, да, или как это, ты больше Бога, если сам Христос так поступал, а человеку как трудно смириться, трудно, и вот в этом парадокс, он говорит, ну как же так, если ты мой ученик, так возьми пример с меня, а я как бы являл здесь кротость и смирение, а не величие, да, и власть во время своего вот этого земного служения, пришествия первого. Следующее явление будет уже по-другому. А вот это вот как раз дано нам как пример того, чтобы Господь хотел в нас видеть, как, какое сердце, да, смиренное, готовое служить, готовое не отвечать на зло, не выявлять тут каких-то врагов там среди. Вот просто показать свою сущность, ту, которую вот мы в этом мире живем, должны были бы воспринять. Он хотел бы нас видеть вот с таким же сердцем. Он показал это на себе, да, то есть этот путь земной, все тяготы, написано, он искушен был во всем, кроме греха. Иисус, Ишуа, Машех, помазанник, придя на этот мир, не в дворцах жил, родился в ясли, был положен в пещере, где животные находились, не во дворце, жил вот в такой бедности и претерпевал много всяких трудностей, хулы, неприятия, в конце концов распятие и истязание перед распятием, позорную смерть принял в этом мире. То есть по меркам этого мира как бы совершенно нету ни вида, ни величия, как у Исаии написано, не было того, что здесь людей этого мира привлекает вот этот блеск, слава, власть, почет, сила, да, совершенно какая-то другая жизнь, другое существование. Но именно это то, что приводит к вечной славе, да, это в жизнь вот в таком смирении, кротости и в любви, и в послушании Отцу Небесному. И там написано, да, после смирил себя и быв послушным до смерти, смерти крестной, а следующий стих говорит, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. А вот этот мир как перевернутый, да, по отношению к настоящему духовному. То, что высоко здесь, оно перед Богом ничто, мерзость перед Богом. То, что здесь презренно, перед Богом это величие, да, и это как бы вот сам Господь своим примером показал. что такое есть истинное величие перед Богом, да, вот то, что, как он тут здесь, в частности, поступает. Это вот мы пятый стих с вами, да, разобрали. Не знаю, есть смысл входить там в эти вот... Наверняка есть толкование, я даже не стал смотреть, там, что вода, умывальница, там. Просто есть общий принцип, что этим занимались рабы. Даже в одном месте написано, даже рабы не евреи, только, да, то есть омывали ноги. Даже если раб был еврей, то это считалось унизительно его таким подвергать. Унижению такому, ноги мыть там кому-то, в общем, группе людей целой. Вот. Но в этом, помимо служения, есть еще определенный смысл, о котором дальше чуть-чуть идет речь. Ведь речь идет все-таки об омовении, да, некотором очищении от какой-то нечистоты, правда? Что такое омовение? И здесь, как обычно, есть и еще дополнительный смысл, который мы можем видеть в том, что делает Господь. Это вот в этих стихах следующих. «И подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Ну, во-первых, Петр у нас, как всегда, выступает в качестве глашатая. Все молчат в недоумении, в смущении. А Петр, конечно, не молчит. Он молчать не может никогда. Да, он сразу начинает это все высказывать. Ну, кому-то же надо говорить за всех. Он всегда за всех говорил. Иногда за это попадал. Попадало ему очень серьезно. Вот. И интересно, как... есть такой лингвистический ключ, там говорит, ударение вроде бы получается там на второе местоимение. Не тебе ли умывать мои ноги, а тебе ли умывать мои ноги. То есть, да, тут можно и так почитать. И на что упор? То ли на свою грешность. Помните, как он изначально сказал Иисусу: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Вот. Либо на величие Господа, и, либо на то и другое. Да? Ну, вот он вот так вот решил высказать вот это вот, что, ну, показать свое такое тоже, может быть, смирение. Но и в этом момент как раз начинает проявляться, что в этом деянии есть и еще какие-то оттенки, да, смысла, кроме того, что Иисус просто служит, принимая на себя ту работу, которую делают рабы. Они цари царей, не Господь, а Мессия. Напомню, что Христос – это же Мессия. Мессия – это же царь, Машех, помазанник из корня Давида. То есть, ну, вот это же царь, царь. А он делает то, что делает самый, скажем, последний раб. И делает это, опять же, добровольно. Никто же его не заставляет. Можно же было... просто жертву принести, да, если себя.
Ну, да.
Ноги-то зачем мыть еще, да? Вот, даже вот читаешь и думаешь, вот сколько же всего Господь явил, помимо того, что он вот умер на кресте, как бы вот его жертва за грехи, а до нее-то еще столько было всего, чего, как бы, казалось бы, он мог бы и не делать. Так, я пришел только умереть за вас, все. Больше от меня не просите ничего, да? Хотим ходить, изнуряться, исцелять, там, рассказывать, проповедовать. Тут ноги вот эти вот мыть. Столько, как бы, того, что уже даже, ну, как бы, больше, чем, наверное, можно было ожидать. Зачем это? Пускай другие моют, кому умирать не надо, правда? У меня такое служение, мы бы сказали. А если бы нам сказали, вот ты должен там... умереть за веру. Ну, хорошо. Наверное. Потому что все остальное это с меня снимите тогда. Я так буду к этому готовиться. Вот. А здесь получается так, что вот он ни от чего не отказывается и действительно показывает, что такое полноценный пример жизни, потому что не каждому на кресте умирать далеко понятно, не каждому за веру погибать, еще может время такое, вот, но о кротости, смирении и любви это всегда есть место этому, всегда, в любой жизни, в любом человеке, в любых обстоятельствах. То, что и понадобится его ученикам. И вот 7 стих. Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Вот в подстрочнике написано, не знаешь сейчас, узнаешь же после этого. И вот это после этого, оно немножко как бы приближает это время, правда? Сказать, разумеешь после, ну после там может быть, после Пятидесятницы, разумеешь, или еще там через 10 лет. А вот после этого, оно как-то ближе получается сюда, что ты... Может быть, потому что он дальше ему объяснит это, что происходит, да? Но удивительно, что с одной стороны от Петра требуется принять вот это служение Бога, да, по отношению к себе. И с другой стороны, то, что он делает, это омовение ног тоже символизирует нечто, о чем идет дальше речь. И вот думается, что принять Божью жертву, даже это же не каждый делает, да, принимает Божью жертву. Ему говорят, ну что тебе, тебе же ничего не требуется. Прими верой, что Господь возлюбил тебя и умер за тебя. Казалось бы, чего проще. Нет же, многие же не принимают. Он говорит, ну за меня нет, меня не может любить Бог. Меня вот не может любить, многие думают. Может, кого-то он может. Кто-то достоин, кто-то хороший. А меня нет. И получается так, что это не безобидное такое. Казалось бы, Петр смирение проявляет такое. Да. Ну вот мои не надо мыть. Сам помою, да, я недостоин, я там. А Иисус настаивает, что нет, я помою тебе мыть. И вот здесь вот тоже интересно, да, говорит этот оттенок, если мы подумаем, как часто человек хочет то ли Богу помочь, то ли сильно его не утруждать, да, и как бы его на самом деле портят с ним отношения, а не улучшают таким образом, да, то есть он как бы в своем рвении оказывается на грани того, что дальше ему Иисус говорит, это части со мной не имеешь. Казалось бы, да, интересно, какой-то вот смотрите, какой смиренный человек, вы все молча принимаете как должное, а вот он такой, да, совестливый. Говорит, нет. А тут получается наоборот. Не надо было отказываться, а надо было принимать то, что Господь тебе, для тебя делает, да?
Да.
Тоже, да? Интересные моменты мы такие здесь читаем. И, как ему сказал, ему еще и что и после пойдешь за мной дальше, да? И, разумеешь, это после. После какие-то вещи Господь отодвигает на после. И, например, дальше в 16 главе, ну, там после действительно означает, наверное, отдаленное будущее. А здесь, я думаю, все-таки оно означает ближайшее. Например, вот этого отдаленного в 16:12, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. В 12 главе написано про вход Господень в Иерусалим, когда был. Ученики сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было написано, и это сделали ему. То есть что-то, познание чего-то придет после прославления Иисуса. А прославление, сам Господь здесь, смотрите, как ставит, сопоставляет его с пришествием Духа Святого. Вот тогда прославится. Даже не момент вознесения, а момент сошествия Духа Святого. Вот этот Дух Святой придет на вас, вы начнете понимать многое, чего сейчас не понимаете. Да? Как бы Господь сам прославится, прославляется в жизни того, на кого приходит Святой Дух и поселяется в нем. Да? То есть как в Пятидесятнице произошло. То есть во всей полноте познать Бога, конечно, может только человек, принявший Духа истины. Вот такая мысль здесь тоже присутствует. И вот это вот разумеешь, немножко ты разумеешь, когда я тебе объясню про омытого. А в основном разумеешь, наверное, все равно все-таки потом, когда Дух Святой придет и объяснит вам все, как Господь сказал. Петр говорит ему: не умоешь ног моих вовек. То есть он продолжает пререкаться. Но это был бы не Петр, да, если бы он сразу согласился. Всегда спорил. Он говорит: нет, и ты предашь. Нет, не предам. Нет, предашь. Нет, не предам. Вот, хотя бы умереть надлежало. Ну, какое-то тоже немножечко, да, смирение переходит в пререкание. Обратите внимание. То вроде такой смиренный, что ног не дам своих мыть. А тут Иисус говорит ему, что разумеешь потом. Он говорит: нет, все равно не дам. Это вот уже что-то такое, да.
У нас Моисей кратчайший человек, он просто перекался с Богом. Он любит таких людей, которые они искренне
живут с ним. Любит искренних однозначно. Петр является себя тоже такой пример. Нет, все-таки Моисей, он немножко попререкался, да пошел. Дальше он практически уже не пререкался.
Да он долго с ним пререкался. Бог ему и так, и эдак уже брал разгнев, что ему надо донесловесен, да пошли ты кого-нибудь другого, еще Богу говорит, указывает.
Ну, это все равно было единоразовое такое действие. Надо было решиться все бросить и пойти выводить народ.
Авраам не пререкался, пошел.
Авраам нет. А Петр, он превзошел всех в этом своем.
Он не смотрел ни на кого. Он такой есть, вот он все. Он с Богом какой есть, такой вот он.
Кто?
Петр.
Я говорю, Петр привлекался больше.
Ну да.
Он почти каждый раз что-нибудь ему. Да, но он не был отвергнут Богом, даже наоборот.
Нет, конечно. Я и говорю, что Бог любит искренних людей, которые
но размышляют. На примере его нам много чего видно вот про нас.
Конечно.
Ну, да.
Потому что вот, когда он начинает говорить, что я, например, не отрекусь, а Богу это отречешься. Понимаешь, к чему эта самоуверенность его привела?
Так он горячий был.
К тому, что ему пришлось пройти через то, через что другие не прошли.
Да.
Три раза отречься на публике. И написано еще: клялся и божился, что не знает этого человека. Да, поэтому иногда, может быть, надо умерять себя в том, чтобы бить на себя в грудь и рвать на себе рубаху и говорить, что я вот, а я вон а какой. Да, потому что придется Господу послать тебе что-нибудь такое, чтобы ты немножечко поостыл в этом своем рвении. Вот, просто по любви, опять же, его, потому что, ну, не надо так.
Конечно, но он же искренний.
Но он какой есть, такой есть, да, конечно. Это да. Это-то
а
да.
Вот у нас, да, вот у нас кружает, нас такие обстоятельства помещают, чтобы мы увидели самих себя. И так мы не видим. Конечно, Петр для нас очень такой пример, какие мы сами.
Вот Петр говорит ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со мной.
Часть.
Да. Вот интересно, да, момент, почему не имеешь части со мной? Оставим Петра уже. А вот слова Иисуса здесь говорят как минимум, да, о двух моментах. В том, когда человек не принимает к себе Божью жертву, Божью любовь, Божью милость, безусловную, а на основании того, что считает себя недостойным этой любви, и фактически ставя под вопрос слова самого Бога, да, о его отношении. Потому что это уже самоуничижение, которое граничит с сопротивлением просто, да, потому что Бог говорит: нет, я тебя возлюбил, говорю: да нет, нет, меня нет, меня не за что, да, не знаю, может, бывает с нами такое, с кем-то. Я думаю, бывает. Вторая сторона, действительно, с точки зрения очищения, от, есть вот, смотрите, первое послание Иоанна 1.7. Там написано, тоже нам, наверное, знакомый всем текст. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас». Знаете, на что обращает внимание здесь, вот, мне кажется, Иоанн? На форму глагола «не очистила нас от всякого греха», а «очищает нас от всякого греха». Несовершенно, как это, форма, да? То есть несовершенное действие, а продолжающееся действие. И опять же говорим, что не имеем. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды. То есть кровь Иисуса Христа продолжает очищать по самому тексту нас от всякого греха. И вот это вот важно, потому что вот эти ноги, которые дальше Господь говорит, надо омывать, омытому, тоже говорит о том, что в процессе, наверное, в жизни дальнейшей всей христианской нам постоянно нужно опять прощение и покаяние в том, что когда мы что делаем перед Богом не так. Да, то есть это не разовое явление, а постоянное явление. И вот в этом Иисус Христос является за нас, как написано, ходатаем. Мы имеем ходатая, первосвященника, который ходатайствует за нас поныне. И вот здесь, в этом стихе, тоже такой смысл присутствует. Поэтому он, наверное, так и говорит, что ты не имеешь части со мной. Если этого омовения с тобой не происходит, и то ты как бы сам себя отделяешь от общности, значит, не имеешь части, да, то есть ты как бы от меня отделяешься этим, если я не умою. Он как бы символизирует, наверное, вот то, что из чего будет дальше жизнь состоять учеников его, верующих в него, действительно, из постоянного очищения и милости Господней, из прощения, да.
А вот еще написано, Бог силен смирить ходящих гордо. Вот Петр здесь, он ведь по максимуму сказал, что вовек. Не умоешь ног моих вовек. Ну, сказал, ну ладно, да чисто я сейчас, да, ну хорошо там, но потом я подумаю, а то не умоешь вовек. То есть настолько он самоуверенно. И посмотрите, вот тут же, когда ему Иисус вот это сказал, говорит, ну тогда не имеешь части со мной. Все, и вот настолько его отрезвил, он говорит, ой, хоть сегодня меня омой. То есть Господь знает, когда, что, кому применить. И он сразу же остыл, говорит, ну как это, он любил Иисуса, он не представлял, как так он не будет с ним иметь части. Знает Господь, тот по максимуму, Иисус ему ответил по максимуму, то есть знал, как его смирить. Вот это еще для меня.
Наши ноги грязнятся, потому что мы ходим в мире в этом. Но да, это имеется в виду, что мы все равно где-то да испачкаем.
Ну да, ноги да, уши конечно. Да.
Вот как бы он нас из мира вызвал, но очищаться надо постоянно.
Есть еще интересное место, Матфея, 8 глава, 2 и 3 стихи. «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус сказал, простер широко, коснулся и сказал, хочу, очистись. Вот это интересно, да? Он как бы позволил, если хочешь, можешь меня очистить.
Хочу.
Вот здесь вот интересная ситуация, Петр тоже должен позволить его омыть. Да, то есть, вот так вот Господь его убеждает здесь.
Дать согласие. Иисус согласится.
Что Господь, получается, омывает тех, кто позволяет ему себя омывать.
Да, ничего не делает вот так.
Он насильно никого как бы никуда не тащит. И получается так, что человек должен сам открыть ему сердце, сам раскрыть свой грех, сам принять его прощение, его милость по своей воле. Да? Вот это вот интересный момент, если хочешь, может. Как бы даже странно звучит, как
Но он еще сомневается,
если хочешь, мы за какой-то. А Иисус так и сказал, хочу. То есть он-то ему ответил, он как бы на его волне ему ответил. Говорит, если хочешь, можешь меня. Ну, пока он очищает тебя. Да, говорит, хочу. А действительно хочу. И он говорит о себе, а я-то хочу очистить тебя.
Проявил действие.
Не то чтобы я бы не хотел, но ладно, там так и быть. Ты так сильно просил. А говорит, ты пойми, что я хочу, ты только прими, согласись. Согласись, получается, да? Согласись на милость Господня, на его любовь, согласись. А вот интересно, наоборот, не выпроси для себя ее, а согласись. Угу. Вот как бы с прохожённым было так. С Петром здесь тоже некоторое подобие ситуации, потому что Господь к нему подходит, а он начинает упираться и отказываться на первых порах. Ну да, действительно, дальше мы видим в 9 стихе, Петр в другую крайность сразу переходит. Теперь говорит, Господи, Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги, но и руки, и голову. И опять его тебе с одной стороны его перебросило на другую сторону.
Крайность.
Да, Иисус опять ему настаивает, опять на своем.
Вот здесь то, что он любит Иисуса. Если мы любим Господа нашим всем сердцем, он нас меняет, он нас очищает. Мы же тоже то в одну крайность,
конечно,
то в другую крайность. Главное любить Бога. И он все соделает, он нас меняет.
Да.
Он, слова «не имеешь части со мной», произвели на Петра, очевидно, глубокое впечатление. Поэтому он, да, решил перейти. Почему-то, кстати, руки и голову.
Интересно, вот эти, да, голову и руки, согласен.
Наверное, какое-то было у него соображение.
Чтобы часть была и в мозгу.
Он испугался, он просто испугался.
Конечно, побоялся потерять.
Как у чекиста должна быть холодная голова, как чистые руки. Почему-то вот здесь похожая какой-то голова с руками, но как бы мысли и дела, руки. Вот,
да.
А ноги, как бы, может, он так вот как-то рассуждал. Для нас сокрыто, почему он именно об этом сказал, почему он сказал весь, всего мой тогда, не только руки, голову.
Ну, да.
Ну, просто вот так вот он сказал, и мы из этого можем разные. Конечно, он не гордый, а кто говорит, что он гордый? Наоборот, он слишком был такой. Мы увидим его горячность. Горячность его мы видим постоянно.
Постоянная была.
А у него и голова горячая была. Поэтому что есть, то он...
Да, брат Петр хорош.
Конечно. Замечательно.
А кто сказал, что он плохой?
Никто. Он горячий, он искренний. А вот эти такие вот тепленькие, вот такие вот.
Да.
Он горячий. Совершенно видно. Да.
10. Иисус вместе с... Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все.
Ну да.
11 стих как бы просто иллюстрирует последнее слово, да, но не все, ибо он знал предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. То есть, смотрите, получается, как чисты все, кроме предающего, да? Какие бы они разные ни были, остальные 11 апостолов, он их объявляет всех чистыми.
Да.
Это тоже очень интересно. И кто-то там менее чистый, кто-то более чистый. Он говорит по-другому, он говорит, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вот чист весь, получается, это ко всем, кроме предателей, относится. То есть, чтобы там не было никакие несовершенства, там и Петра, и остальных, и Фомы, и там, и всех. Но чистые вы все, он говорит. То есть, вот это очищение Господне на тех, кто сердце свое ему отдает, не предает его, не поворачивается за мздою, как кто-то предает тем Богу. Вообще, понятие предателя своего, даже всегда трудно представить, как можно Богу предать. Да? Ну, то есть, он же не Вот он помянул именно сердце свое. Да не то, что он там кого-то куда-то позвал, что-то кому-то рассказал. Действительно, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но вот именно предательство внутри, он мог бы никому ничего и не говорить. Но то, что внутри его сердце повернулось от Бога. Что такое предать? Это продать. Вот. То есть ты, имея Господа, за что-то его продал, за какие-то другие ценности, которые тебе показались более привлекательными, чем Бог. Да? Вот это и есть предательство. То, что единственное разделяет человека с Богом, потому что всякий грех очищается Господом. А вот предательство не очищается. Он так и остается, человек без Бога. Ну, конечно, может, он может покаяться. Иуда не смог этого сделать в итоге, да?
Да.
Мы как бы не можем, наверное, рассуждать, мог он в принципе, не мог он в принципе, но он не сделал, да, и мы-то понимаем, что он этого не сделал. Но вот этот принцип очищен, вот смотрите, там же, где про ветвь говорится, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены. Это в 15 главе Иисус говорит, чуть дальше. «Через слово, которое я проповедовал вам, прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». В Деяниях, в 15 главе, там такие слова есть. «И не положил никакого различия между ими и нами», про язычников речь была, «верою очистив сердца их». И вот евреям... Тоже такой основополагающий текст, 10 главе, 10 стиха. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Замечательные слова такие, да? И вот это вот очищено, вы, говорит, чисты. И так вот видит Бог чистыми их. Ноги, да, нужно омыть. Какие-то вещи происходят действительно в этом мире, как вот эта грязь с дороги, которую надо мыть, но все равно Бог их называет чистыми. Обратите внимание, да?
Вот, наверное, это уверовавший.
Чист весь.
А мы тому, то есть уверовавшим.
Ну, там, тому, кто за Богом пошел, да, уверовал и пошел за ним, не отвернулся от него, потому что отношения Нового Завета, они сродни отношению брака, новозаветного же, когда нету никакого повода для расторжения, кроме прелюбодеяния. Прелюбодеяние, когда одного меняют на другую. И вот здесь как бы, а внутри его все прощается, внутри брака, да, то есть уже ну, как бы призваны все прощать. Но единственное, что не прощается, прелюбодеяние, когда человек отворачивается, поворачивается к кому-то другому. И вот это и есть предательство. Вот, собственно, эта проекция на земную жизнь, это понятие брака, вот это отношение человека с Богом. Да, мы это видим и в Ветхом Завете, мы видим это и в Новом Завете. А если этого не происходит, и человек все-таки хочет идти за Богом, и он для него важнее всего остального, то остальное все Господь берет на себя и покрывает это своей любовью. Это один из важнейших принципов Нового Завета. Благой вести. Почему весть, собственно, благая? Потому что любовь Господня покрывает все грехи наши, кроме случая, когда мы от Бога просто отворачиваемся и уходим от Него. Ну, как вот и с Исаамом было, о котором Павел пишет, да, который продал свое первородство за чечевичную похлебку. То же самое предательство. Да? То есть он просто точно так же продал, Иуда за серебряники продал, он за похлебку продал. И оба этих человека, они закончили плохо, мы знаем, да? Как пример, да, и об Исаве сказано Богом, Исава я, помните, что возненавидел? Иакова возлюбил, а Исава возненавидел.
Ну, да.
И сказано у Павла, что он не нашел места покаяния, хотя и со слезами искал его, да, буквально текст вот такой. Угу. Потому что он продал свое первородство, ел, пил, встал, пошел и пренебрег. Знаете, это такой текст страшный, на самом деле, если у него считаться. Не просто какой-то порыв, там, мгновенное падение, потом осознание, а именно пренебрег. Пренебрег Богом самим, поменяв их на какие-то земные ценности. И это вот, как написано, опять же, Павла, если мы произвольно грешим, произвольно, добровольно, если человек принимает решение от Бога отойти, пойти за след чего-то другого, это тогда не остается никакой жертвы больше, да, за грех. Если этого не происходит, а человек в сердце принадлежит Богу, и он стремится за Господом, тогда, как написано, праведник 7 раз упадет и встанет, и будет Господь его вести, и будет его омывать. Сам, как тут написано, ноги омывает, очищает и делает человека безупречным перед собой, самим же собой это делая. Да? Мы до 11 стиха сегодня дочитали, на сегодня... Все.
Слава Богу. Слава Богу.